Парит Радио Свобода. Партия «Единая Россия» предлагает официально объявлять иностранными агентами некоммерческие организации, финансируемые из-за границы и занимающиеся политической деятельностью. Мировые рынки положительно отреагировали на итоги саммита Европейского Союза в Брюсселе. Узбекистан приостановил свое членство в организации договора о коллективной безопасности. Следственный комитет проводит проверку законности присоединения лесов Одинцовского района Подмосковья к населенным пунктам. Почему нынешний июнь будет на одну секунду дольше, чем обычно? Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 29 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Депутаты от партии «Единая Россия» вносят в Государственную Думу законопроект, ужесточающий правила работы российских некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью и финансируются из-за границы. Правозащитники будут просить наложить вето на этот закон, рассказывает московский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Один из авторов этого законопроекта – депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Сидякин. Он известен как один из инициаторов противоречивого закона о митингах, увеличившего штрафы за нарушения во время массовых мероприятий. Новый законопроект «Единой России» касается некоммерческих организаций, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Депутаты предлагают присвоить им статус иностранных агентов. Вот что Александр Сидякин рассказал «Радио Свобода».
В данном случае мы ведем речь о таких НКО, которые занимаются политической деятельностью на территории Российской Федерации и при этом получают имущество или денежные средства от иностранных и международных организаций, юрлиц и иностранных граждан. Никаких дополнительных ограничений этим законопроектом для таких НКО не вводится. Мы предполагаем лишь, что раз в полгода они будут давать отчетность, они будут сообщать о количестве денежных средств, полученных в качестве помощи, будут говорить о составе своих руководящих органов, эта информация будет раскрываться, доводиться до граждан Российской Федерации.
По задумке авторов законопроекта, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранных агентов, должны будут зарегистрироваться в специальном реестре Министерства юстиции. Если нормативный акт примут, то сделать это организациям необходимо будет в течение 90 дней. Если же НКО, которые фактически будут признаны иностранными агентами, не зарегистрируются, то их деятельность будет приостановлена на полгода. Кроме этого, Министерство юстиции получит дополнительные возможности для внеплановых проверок таких организаций, если поступит заявление от граждан или появятся публикации в средствах массовой информации о признаках экстремизма в их деятельности, сообщает газета «Ведомости». Если же отчеты организаций будут неполными или искаженными, то это грозит для них штрафом до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей для юридических. Поправки коснутся Уголовного кодекса. За несоблюдение нового законодательства может грозить лишение свободы на срок до 4 лет. Ирина Яровая, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, которая также является автором этого законопроекта, заявила, что подобная инициатива направлена на обеспечение открытости и публичности в деятельности некоммерческих организаций. По мнению же Елены Панфиловой, директора Московского отделения Центра антикоррупционных исследований Transparency International, действующего законодательства вполне достаточно, чтобы получать информацию о деятельности организаций.
Существующее на данный момент законодательство деятельности общественных организаций, о прозрачности общественных организаций вполне удовлетворяет всем потребностям прозрачности, потому что источники своего финансирования, объемы своего финансирования, цели, на которые это финансирование используется, все общественные организации, которые реально ведут свою деятельность, все ежегодно сдают Минюст, это размещается на сайте Минюста, должно размещаться в обязательном порядке, согласно требованиям законодательства, размещается на сайтах самих организаций. Вот у меня пока не было проблем с тем, чтобы, если вдруг я искала чьи-то данные реально существующие организации, чтобы их найти, увидеть, кто финансирует, что финансирует, зачем финансирует. Поэтому, мне кажется, это какая-то другая цель здесь, не прозрачность, а вот действительно такая больше политическая цель. Не могу понять, зачем это нужно, в силу того, что если бы вот сейчас все организации исполняли законы, Минюст, в общем, всячески на это способствовал, в общем-то, никаких проблем бы не было. Но, видимо, кому-то кажется, что нынешнего законодательства мало.
Считает Елена Панфилова. Вот как автор инициативы Александр Сидякин пояснял необходимость особого статуса иностранных агентов для организаций, финансируемых из иностранных источников и занимающихся политической деятельностью.
Можно переадресовать этот вопрос, например, нашим американским коллегам. Они уже давным-давно приняли такой закон у себя, так и называется, об иностранных агентах. В нем достаточно четко расписывается, что все, кто занимается общественной, политической и правозащитной деятельностью на территории США и делает это на иностранные деньги, являются иностранными агентами. У нас был пробел в правом регулировании, и мы хотим, чтобы гражданское общество, наши граждане знали о том, где это НКО, которое действительно является продуктом зрелого гражданского общества России, а где деятельность, которая финансируется из-за рубежа.
Глава одной из старейших правозащитных организаций Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева убеждена, что инициатива «Единой России» есть не что иное, как попытка опозорить российские организации, финансируемые из-за рубежа.
Мы получаем эти деньги, потому что у нас нет возможности получить деньги внутри нашей страны. Государственные фонды выдают деньги организациям, которые угодны нашим властям. Если, предположим, Московская Хельсинская группа получает грант на открытие бесплатной юридической приемной для лиц, у которых нет средств заплатить адвокату. Это что, лоббирование интересов других государств? Это защита интересов наших граждан. И мы никакие не агенты. Закон этот принимается с подлой целью, чтобы можно было говорить по телевизору. Вот видите, они сами говорят, что они агенты иностранных государств. Какая-то часть наших граждан легковерно будет доверять тому, что говорит телевидение, и думать, что правозащитники – это какие-то их враги, которые работают на интересы враждебных государств.
Людмила Алексеева также сообщила, что в случае, если законопроект будет принят в Государственной Думе и в Совете Федерации, она будет просить наложить на него вето президента России Владимира Путина. По предварительной информации, отчитываться перед государством должны будут некоммерческие организации, получившие гранты, размер которых равен или превышает 200 тысяч рублей. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Как упомянул депутат от партии «Единая Россия» Александр Сидякин, в Соединенных Штатах существует закон о регистрации иностранных агентов, причем действует он уже довольно давно. О том, для чего принимался такой закон и корректно ли его сравнение с законопроектом «Единой России», я беседую с политологом Андреем Пианковским. С чем было связано принятие закона о регистрации иностранных агентов в Соединенных Штатах и можно ли проводить параллели вот с тем, что сейчас предлагается в России?
Ну, этот закон, если мне не изменяет память, был принят во времена Рузвельтовской администрации в 1938 году, что препятствует активной деятельности гитлеровской агентуры в Соединенных Штатах. Поэтому вот ссылки на этот закон, они довольно забавны в том плане, что они как бы так невольно сравнивают Обаму с Гитлером. Вернее, угрозу Гитлера Соединенным Штатам с угрозой Обамы современной России. Ну, для объективности надо сказать, что во времена маккартизма вложения этого закона использовались против левых организаций, в частности, коммунистической партии Соединенных Штатов. Но это был достаточно кратковременный период, и, в общем, Маккарти был позорно развенчан в Сенате, и с тех пор вообще об этом законе не вспоминаю. Я даже не могу точно сказать вам, сейчас действует или нет. Во всяком случае, применения его не было. Но с последней встречи, которую я достаточно внимательно наблюдаю американскую политическую жизнь.
А в Соединенных Штатах вообще организация может ли рассматриваться как агент иностранного влияния?
Нет, есть два аспекта. И, кстати, кроме вот этого Рузвельтовского закона, опять же, наши апологеты нового законодательства, какого-то человека, который войдет, видимо, в российскую юридическую историю, они ссылаются на закон о лоббизме. Вот этого сколько угодно в Соединенных Штатах. У них это довольно забавное явление. Совершенно открыто можно зарегистрировать себя лоббистом иностранного государства. Ну, например, там есть масса лоббистов Путина. Ну, вот знаменитая фирма «Кетчуп», которая занимается продвижением бренда Российской Федерации, КНР Путин на американский рынок. Но косвенно такими лоббистами являются крупнейшие фигуры американской политической жизни, как Энер Киссинджер. Но имеется такая группа мыслителей, или как мудрецов, Киссинджер-Примаков, которая в основном финансируется российскими бизнесами. Она зарегистрирована в Соединенных Штатах. Ну, например, другой госсекретарь Соединенных Штатов Хейк был совершенно открытым лоббистом Туркменбаши. И даже известно, что его вознаграждение достаточно скромное по американским масштабам, было, кажется, $100 000 в год. Были лоббисты кого угодно, вот этого людоеда Бакаса. Единственное, что нужно зарегистрироваться.
Но тут важный вопрос: можно или нужно?
Нужно. Вот если вы лоббируете иностранного государства и получаете от него за это деньги, не зарегистрировавшись как лоббист, это нарушение американского. Но понимаете, тут же все переворачивается с ног на голову. Ведь для этого все эти аналогии предлагаются, чтобы внушить, что наши правозащитные организации лоббируют интересы Соединенных Штатов, если аналогия с институтом лоббирования Соединенных Штатов, и являются агентами Соединенных Штатов, если вспомнить вот Рузвельтовский закон. Но вот эти гранты, которые они получают, они, во-первых, совершенно открыто публикуются на сайтах, и они направлены на широкие очень конкретных задач. Ну, например, собственно, что вызвало наибольшее возмущение Кремля, это то, что вот граждане, наблюдатели и другие организации, да, получали гранты из разных западных институтов на контроль над выборами, контроль над выборами парламентскими и президентскими. Но извините, мне все-таки кажется, как гражданин Российской Федерации, что это действует в интересах Российской Федерации. Мы, как граждане и государство в целом, должно быть заинтересовано в законности, убедительности, легитимности собственных выборов. Это не является продвижением каких-то целей Соединенных Штатов Америки в России.
Это был политолог Андрей Пиантковский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Объявят ли российских правозащитников агентами иностранного влияния? Об этом спорят депутат Госдумы Александр Сидякин, председатель общества «Мемориал» Александр Черкасов и глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 29 июня. Сегодня в Брюсселе официально завершился саммит Европейского Союза, итоги которого уже названы одними из самых успешных за последние годы. За ходом переговоров в ЕС на высшем уровне следил брюссельский журналист Виктор Анучко.
Глава Евросовета Херман Ван Ромпей на заключительной пресс-конференции по итогу этого трудного и очень насыщенного саммита в Брюсселе назвал комбинирование неотложных финансовых задач Евросоюза и еврозоны с разработкой долгосрочных перспектив будущей европейской экономики. И то, что вот удалось прийти к ощутимым результатам в той и в другой области, он считает важным достижением своим и своих коллег. Он даже, обращаясь к журналистам, заявил, что на ближайшие часы он счастлив, определяя, так сказать, свое настроение по итогу саммита. В качестве удачного краткосрочного решения он напомнил журналистам утверждение Пакта экономического роста и занятости. 120 миллиардов евро будут выделены на инвестиции в развитие экономики и создание рабочих мест. Но при этом он отметил, и я его цитирую, чтобы инвесторы инвестировали, им необходимо знать, что будет с еврозоной через 10 лет. Поэтому важными достижениями саммита председатель Евросовета считает также работу по многолетнему финансовому рамочному плану и доклад по экономическому и валютному союзу, который он готовил в сотрудничестве с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу, главой Еврогруппы Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского центрального банка Марио Драги. И дальнейшую работу по этому докладу они тоже будут проводить вместе вот такой рабочей группой. По мнению Ван Ромпея, этот доклад представляет собой архитектуру, основанную на интегрированных финансовом и бюджетных секторах и на интегрированной экономической политике. В нем предлагаются этапы движения по этим направлениям, и это все должно сопровождаться повышением, как он выразился, демократической законности и усилением ответственности. Херман Ван Ромпей считает, что первым результатом в финансовой сфере уже можно считать договоренность лидеров стран еврозоны о возможной прямой рекапитализации банков через европейский механизм стабильности и непременные условия для этого – единый механизм финансового надзора. Ну и среди названных составляющих экономического и валютного союза Херман Ван Ромпей считает банковскую интеграцию самой важной. Именно она, по его мнению, позволит прийти к реальным результатам в кратчайшие сроки. Ну а что касается бюджетного и экономического разделов, то экономический и валютный союз не сможет функционировать, если их бюджетная и экономическая политика ненадежны.
Какие-то комментарии уже последовали после окончания саммита со стороны участников его?
Комментарии начались уже ранним утром, сразу после пресс-конференции, которая последовала за ночным заседанием лидеров стран еврозоны. Но, во-первых, глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал достигнутые договоренности фундаментальными как для оживления экономического роста, так и для долгосрочной экономической перспективы Евросоюза и зоны евро, и евро как валюты. И вот недавно я прочитал сделанное премьер-министром Бельгии Элио Ди Рупе заявление, в котором он говорит, что вот это ночное сидение глав государств и правительств стран еврозоны в итоге доказало, что здоровье евро находится в хорошем состоянии и что страны зоны евро достаточно ответственны, чтобы контролировать ситуацию.
Виктор Анучко об итогах саммита Европейского Союза, который только что завершился в Брюсселе. Экономические итоги саммита мы обсуждаем с нашим обозревателем Сергеем Сининским. Итак, первая же реакция финансовых рынков на решение саммита Европейского Союза оказалась более чем позитивной. Курс евро к доллару буквально за полчаса повысился чуть ли не до 1.5%. С чем это было связано?
Видимо, с тем, что впервые за все 19 или даже 20 саммитов Евросоюза со времени начала долгового кризиса, то есть с весны 2010 года, были приняты вполне какие-то конкретные меры, которые являются одновременно и экстренными, то есть к текущему моменту, если хотите, и превентивными, то есть мерами на будущее. Именно такого рода решения рынки и ожидали от европейских политиков, по крайней мере, с середины прошлого года, ведь тогда стало вполне реальной угроза расширения долгового кризиса в еврозоне после Греции, Ирландии и Португалии. Эти относительно небольшие экономики уже потребовали от Европейского Союза помощи на сотни миллиардов евро. Но следующими, и вот в этом главная проблема, оказывались уже Испания и Италия, то есть, соответственно, четвертая и третья по объемам экономики еврозоны. И на такую же полномасштабную помощь им, как и трем первым странам, ресурсов Евросоюза, по большому счету, уже не хватило бы явно. Совокупный накопленный долг Испании и Италии стремительно приближается сегодня к сумме примерно в 3 триллиона евро. Ну, для сравнения, это почти в 6 раз больше общего объема нового антикризисного фонда еврозоны. Неординарная ситуация потребовала и неординарных мер. Первые из них вот и были объявлены на саммите, отсюда и соответствующая реакция рынков.
А можно ли считать главной из этих мер согласие стран ЕС на прямое кредитование так называемых проблемных банков этих стран за счет средств антикризисного фонда?
Знаете, и да, и нет, здесь необходимо пояснить. Да, потому что эта мера, что называется, лежала на поверхности. Она за последнее время представлялась и рынком, и даже многим европейским политикам вполне очевидной в сложившейся ситуации. Но до сих пор против выступала Германия, то есть главная в еврозоне кредитор. Теперь же и Германия согласилась. А суть проблемы заключается в том, что до сих пор все кредиты антикризисного фонда предоставлялись только правительствам стран, которые за ними обращались. А уже правительства распоряжались этими деньгами дальше. Но в любом случае эти кредиты лишь увеличивали накопленный страной государственный долг. И поэтому рынки готовы были одалживать новые деньги этой стране лишь под все более и более высокий процент. Классический пример – это нынешняя динамика на долговом рынке оценки относительно обязательств Испании или Италии. Теперь же Испания станет первой страной еврозоны, которая получит кредиты антикризисного фонда напрямую для перекапитализации своих банков. Речь идет о тех самых примерно до 100 миллиардов евро, которые страны еврозоны уже согласились ей предоставить. Как ожидается, точную сумму назовут 9 июля, когда завершатся соответствующие переговоры. Так вот, деньги Испания получит по очень такой особой схеме, и в итоге они не будут проходить через испанский госбюджет. Таким образом, общий государственный долг Испании за счет этих кредитов не увеличится.
Под давлением Италии и Испании лидеры стран Евросоюза, насколько я понял, согласились также с тем, что антикризисный фонд сможет выкупать на рынке гособлигации отдельных стран еврозоны. Вот в чем смысл такого решения?
Ну, прежде всего в том, чтобы страны могли самостоятельно обслуживать свой долг, занимая для этого деньги не у других стран, скажем, еврозоны, а на долговом рынке, ведь он, по сути, для этого и существует. Но если финансовое положение той или иной страны вызывает многочисленные опасения, тем более, когда эти опасения только множатся, то все эти опасения закладываются в проценты, которые требует рынок долговой за облигации этой страны. Ну, другими словами, это элементарная плата инвесторам за их риск, который они на себя принимают. Так вот, когда этот процент достигает критических уровней, новые займы для этой страны, чтобы обслуживать уже ранее накопленный долг, оказываются неподъемными, и ей остается лишь уповать на внешнюю помощь, как и было в случае с Грецией, Ирландией или Португалией. Так вот, чтобы этого не случилось уже в первую очередь с Италией, у которой самый крупный в Европе государственный долг, это почти 130% ВВП, на саммите было решено, что антикризисный фонд сможет выкупать гособлигации отдельных стран на вторичном рынке, где они уже перепродаются, под более низкий процент, чтобы сбить общий их уровень, то есть уровень так называемой рыночной доходности по облигациям. А если этот процент снижается на вторичном рынке, то он снизится автоматически и на первичном, то есть там, где правительство, собственно, и осуществляют первичную продажу своих долговых обязательств. И, судя по некоторым первым комментариям на долговом рынке самом, столь радикального решения их участники от этого саммита даже не ожидали.
Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский об экономических итогах саммита Европейского Союза, который завершился сегодня в Брюсселе. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время свободы» за пятницу, 29 июня. До конца этого часа разговор на следующие темы. Узбекистан приостановил свое членство в ОДКБ. Следственный комитет проводит проверку законности присоединения лесов Одинцовского района Подмосковья к населенным пунктам. Почему нынешний июнь будет на одну секунду дольше, чем обычно? Мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Приравняют ли российских правозащитников вражеским агентам?
Комментарии экспертов.
Адвокат Елена Лукьянова о законном и незаконном сопротивлении полиции.
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев. Дело Магнитского на фоне смены эпох.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин полагает, что столкновения демонстрантов с полицией во время марша миллионов в Москве 6 мая не являются массовыми беспорядками. Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня на сайте омбудсмена. Лукин указывает, что дело было первоначально возбуждено по статье «Призыв к массовым беспорядкам», но впоследствии его незаметно переквалифицировали в участие в массовых беспорядках. В Госдуму сегодня внесен законопроект «Единая Россия», ужесточающий требования к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа и участвующим в политической деятельности на территории России. Об этом «Интерфаксу» сообщила глава Комитета Нижней Палаты Парламента по безопасности Ирина Яровая. В Петербурге сегодня прошла встреча госсекретаря США Хиллари Клинтон с представителями некоммерческих организаций. Как пишет в Твиттере адвокат Дмитрий Динзе, участники беседы рассказали главе внешнеполитического ведомства США о своей работе. В ходе встречи речь шла в частности о преследовании гражданских активистов в России. Актриса Чулпан Хаматова и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов согласились стать поручителями арестованных девушек из группы «Pussy Riot». Об этом сообщил сегодня Интерфаксу адвокат одной из обвиняемых Марк Фейгин. В Москве сегодня гражданские активисты провели согласованный с властями пикет возле здания Следственного комитета России. Как сообщают участники мероприятия в Твиттере, среди их требований – освобождение арестованных по делу о событиях 6 мая на Болотной площади и других политических заключенных, а также отставка главы ведомства Александра Бастрыкина. Лидеры Евросоюза сегодня официально пригласили Черногорию к переговорам о вступлении в ЕС. Вы слушали краткую сводку новостей.
На волнах радио «Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 29 июня. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Власти Узбекистана приняли решение выйти из организации договора о коллективной безопасности. Секретариат ОДКБ уже получил соответствующую ноту из Министерства иностранных дел Узбекистана. Эксперты называют сразу несколько причин, по которым официальный Ташкент приостанавливает, причем не в первый раз, сотрудничество с ОДКБ, и одна из главных, судя по всему, несогласие узбекских властей со стратегическими планами ОДКБ в отношении Афганистана. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Михаил Соленков.
Официальный документ Министерства иностранных дел Узбекистана о приостановлении членства в ОДКБ был составлен неделю назад. Накануне ноту получило руководство организации, и сейчас, как заявили в пресс-службе ОДКБ, проводится правовая оценка поступивших документов. Независимый политолог из Узбекистана Абдухамид Пулатов решение властей страны выйти из ОДКБ назвал неожиданным.
В 99-м году, когда Каримов вышел из ОДКБ, после амнезарных событий, вынужден был обратно прийти, целовать ноги Путина и вступить. Ну, видимо, такие условия были. Сейчас выжил момент, опять видно. ЕДСМ, может быть, что-нибудь обещал. Да. Не исключена возможность через пару лет снова прибежит к деду Володе. ОДКБ там по себе-то это декоративная такая организация.
По мнению Абдулхамида Пулатова, выход Узбекистана из ОДКБ не скажется на отношениях Москвы и Ташкента. Ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин напоминает, что членство Узбекистана в ОДКБ было формальным. В учениях узбекские военные не участвовали, документы страна подписывала не все, и теперь, как выяснилось, недовольны были еще и стратегическими планами организации.
Это действительно шло к тому, уже это не первый раз Ислам Каримов выходит из ОДКБ, это у него такой каприз очередной. Дело в том, что Узбекистан поддерживал далеко не все решения ОДКБ, не участвовал никогда в антитеррористических учениях, которые проводила ОДКБ, не подписывал многие документы, которые выпускались ОДКБ, и вообще вел себя, мягко говоря, отстраненно от многих решений, которые принимались ОДКБ. Ну, например, не выделял свои подразделения в коллективные силы быстрого реагирования.
Но как-то вот объясняли это?
Объяснял Ислам Каримов или его подчиненные тем, что из-за специфики их положения. Но я думаю, что сейчас, когда ОДКБ приняло решение о том, что иностранные базы могут размещаться на территории государств, входящего в ОДКБ, только с одобрения всех стран ОДКБ, им тем более это стало невыгодно. Американцы будут выводить свои войска из Афганистана, НАТО будет выводить свои войска из Афганистана. Есть предложение о том, чтобы подарить вооружение, боевую технику, которая будет выводиться оттуда тем странам, через которые они будут выводиться. И уже есть возражение секретариата ОДКБ по этому поводу, что такие решения тоже принимаются только консенсусом. В Узбекистане это стало невыгодно. Он собирается наладить отношения не только с Соединенными Штатами, может быть, разместить базы США или НАТО на своей территории, но и будущим руководством Афганистана, которое образуется после того, как к власти придут талибы.
Пока ОДКБ теряет только одного члена.
Но я думаю, что пока теряет на время. Еще не исключено, что Ислам Каримов может опять вернуться, как он уже возвращался в ОДКБ.
А примут?
Ну, почему нет?
приняли уже один раз, почему второй раз не примут?
Заявил в интервью «Радио Свобода» военный обозреватель Виктор Литовкин. Заместитель директора Института стран СНГ, российский политолог Владимир Жарихин, напоминает, что и в истории НАТО был случай, когда страна покидала Союз. В 1966 году такое решение приняли власти Франции. То, что Узбекистан покидает ОДКБ, может даже принести пользу этой организации, говорит эксперт.
Когда Узбекистан в 99 году вышел из ОДКБ, потом в 2006 году обратно вернулся, он вернулся, что называется, не целиком, а такой небольшой частью. То есть это членство было как некий вызов Соединенным Штатам и Европе, которые критиковали в тот момент Узбекистан за антизам. Но реального участия Узбекистан не принимал в деятельности организации. Скажем так, это, если брать аналогию, вроде Франции в НАТО времен Де Голля. И поэтому, когда сейчас вышел, с одной стороны, конечно, это где-то поперек стремления России интенсифицировать интеграционный процесс на постсоветском пространстве. Но с другой стороны, в конце концов, выход Узбекистана из ОДКБ, а вот ОДКБ, как и в НАТО, все не принимается консенсусом, единством голосов, может позволить, наконец, наиболее активным странам, состоящим в этой организации, заняться реальным интенсифицированием деятельности организации.
На ваш взгляд, насколько успешным может быть сотрудничество Узбекистана с Соединенными Штатами и НАТО? Считается, это одна из главных причин, почему Узбекистан покидает ОДКБ.
Конечно, очень многое в мире определяют такие державы, как Россия, Соединенные Штаты, Евросоюз. Но есть и собственные проблемы, той же самой Центральной Азии, которая не ограничивается взаимоотношениями с этими центрами мировой силы. Там очень непростые отношения между Узбекистаном с одной стороны и Киргизией и Таджикистаном с другой в части использования водных ресурсов. Доходят вплоть до столкновений. Менее афишируемые, но тоже очень непростые взаимоотношения конкуренции за лидерство в Центральной Азии между Узбекистаном и Казахстаном. А это все страны ОДКБ. Поэтому выход из ОДКБ был связан не только с желанием там потратить Соединенным Штатам, заиметь военную базу в Соединенных Штатах. Он связан и с внутренними, внутри центральноазиатскими причинами.
Организация договора о коллективной безопасности была создана в 1992 году руководителями нескольких стран бывшего СССР как военно-политический союз. В разное время в нее входили от 6 до 9 государств. Сейчас членами ОДКБ являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 29 июня. Следственный комитет России начал проверку законности присоединения лесов Одинцовского района Подмосковья к населенным пунктам. Соответствующее постановление по ходатайству коммерческих организаций в мае подписал губернатор Московской области Борис Громов. Олег Митваль направил запрос Министерства охраны природы, считая, что распоряжение противозаконное. Сам Громов утверждает, что ничего противозаконного не совершал. Передает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Запрос из Следственного комитета на имя замминистра природных ресурсов Рената Гизатуллина содержит два главных вопроса. Соблюдена ли сотрудниками Рослесхоза процедура изменения земель лесного фонда в земли поселений и какой ущерб от произведенной операции понес бюджет Московской области? Борис Громов уже подтвердил, что подписывал постановление о включении лесных участков в границы населенных пунктов, но в этих документах будто бы не было указаний на то, чтобы изменять вид их пользования. То есть эти земли не предназначались для сооружения жилья и других объектов. Но Олег Митваль уже заявил о лукавстве бывшего губернатора. Он говорит, что за две недели до того, как Борис Громов подписал эти решения, Рослесхоз перевел указанные участки из категории защитных лесов в рекреационные, ведь защитные леса присоединять к населенным пунктам нельзя. Этим воспользовался Громов, потом появилась возможность вырубать леса и строить дома, указывает Митваль. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов дал поручение профильному комитету провести экспертизу этой ситуации. В самом комитете по экологии уверены, что губернатор не виноват в незаконной рубке, последовавшей после скандальных постановлений. Процитирую Игоря Брынцалова. Есть три субъекта, которые могли допустить незаконную вырубку деревьев. Муниципалитет, лесники, либо сам арендатор. А вот как оценивает происходящее координатор лесной программы Greenpeace России, кандидат биологических наук Алексей Ярошенко.
Громов принял больше десятка постановлений, каждое по многим участкам, которые раньше передавались в аренду для рекреационной деятельности, а сейчас Громов их включил в черту населенных пунктов, и при этом он теми же постановлениями указал, что меняется категория земли с земли лесного фонда на земли населенных пунктов.
Ну, то есть однозначно там можно будет вести строительство?
Если будет признано, что вот эти постановления Громова были законными, и если ему все сойдет с рук и все останется, как он решил, тогда однозначно на этих территориях можно будет строить все, что угодно. То есть они просто полностью выведены из-под действия лесного законодательства. То есть леса на бумаге там больше нет. В Московской области очень много происходит процессов, связанных с воровством земли. Они все разные, но результат один. То, что было общественным и куда можно было спокойно ходить людям, оно становится чьим-то, и ходить людям туда уже нельзя. Или лес там вообще исчезает.
Пока Следственный комитет исследует законность действий бывшего губернатора, появились свежие новости о Химкинском лесе, защиты которого в Подмосковье образовалось движение экологов и активистов экообороны, говорит лидер движения Евгения Чирикова.
Нам удалось провести публичное слушание в Европарламенте. И эти публичные слушания привлекли огромный интерес. Сейчас запрос будет в Европейскую комиссию, чтобы было оказано давление на компанию Винси с целью выхода этой компании из проекта. Второе. Будет организована специальная коалиция во Франции, куда войдут и общественники, и члены правительства, и евродепутаты, с целью сделать так, чтобы компания Винси вышла из проекта трассы Москва-Санкт-Петербург.
Напомню, проверку законности присоединения лесов Одинцовского района к населенным пунктам ведет Следственный комитет Российской Федерации. Соответствующее постановление, решившее участь лесов, губернатор Московской области Борис Громов подписал за неделю до своей отставки. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Фигура Берии в значительной степени стала мифом.
Он был интеллектуально обогащенный человек, несмотря на то, что он был где-то и жесток. Я вам должна откровенно сказать.
Это был один из немногих людей, который выступал против репрессий.
Всесильная империя. Слабое звено после сталинской власти. Разница во времени. Суббота в 8:22, воскресенье в 10:15. Время московское.
На волнах радио «Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 29 июня. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сборная Италии стала вторым финалистом чемпионата Европы по футболу, неожиданно для очень многих, обыграв в полуфинале сильную немецкую команду. За ходом матча следил наш специальный корреспондент на Евро-2012 Алексей Кузнецов.
Сборная Италии вышла в финал, победив Германию со счетом 2-1, но этот один гол сборной Германии был забит в самом конце матча с довольно сомнительного 11-метрового, и это означает, что по игре итальянцы немцев переиграли, ну, почти что вчистую. А ведь до игры в победе Германии не сомневались разве что итальянские болельщики. Очень сильную команду сотворил ее главный тренер Яхим Лев. У сборной Германии в активе третье место чемпионата мира, полуфинал чемпионата Европы. Здесь, напомню, третье место не разыгрывается. И неплохие перспективы на будущее, если, конечно, под горячую руку Яхим Лев не будет уволен со своего поста. Команду-то все-таки он создал хорошую. Но для этой сборной Германии полуфинал чемпионата Европы – это страшная неудача, тогда как, например, для сборной России это было очень высоким достижением. Таковы реалии современного футбола. Любопытно, что накануне украинская пресса вовсю обсуждала ситуацию, в которую смогла бы попасть Ангела Меркель. Канцлер Германии была в числе тех, кто призывал к бойкоту Украины в связи с делом Тимошенко. Но все полагали, что, тем не менее, на финал там Меркель приедет. И таким образом не ставилось под сомнение участие сборной Германии в финале. Однако футбол предоставил канцлеру шансы сохранить лицо, потому что теперь-то в финале, где не будет сборной Германии, Меркель уж точно делать нечего. А ведь против Германии еще была и сама футбольная история. Это звучит странно, но до сих пор в официальных матчах Германия ни разу, заметьте, ни одного раза у Италии выиграть так и не смогла. Начиная с 1962 года, команды провели на чемпионатах мира и Европы 7 матчей, вчерашний был 8-й. До вчерашнего дня 4 завершились ничью, а 3 выиграли итальянцы, правда из них 2 в овертайме, то есть счет основного времени был также ничейным. Матч чемпионата мира 70-го года в Мексике, выигранный Италией со счетом 4-3, вообще признан лучшим в истории чемпионатов мира. А ведь еще был полуфинал чемпионата мира 2006 года, который Германия проиграла на втором поле в Дортмунде. и триумфальный для Италии финал чемпионата мира 1982 года в Испании. Тогда итальянцы, победив 3-1, в третий раз стали чемпионами мира. Вот такая история, явно не в пользу Германии. Ну и в восьмом матче Германия Италию также победить не смогла. На мой взгляд, виной тому стали два обстоятельства. Во-первых, показалось, что немцы были слишком уверены в своем преимуществе еще до начала игры. Поэтому они в защите сыграли очень слабо, бросив все силы на атаку. А второе обстоятельство имеет имя. Зовут его Марио Балотелли, свежеиспеченный чемпион Англии в составе Манчестер-Сити. Нападающему сборной Италии только дали волю поиграть в отсутствие плотной опеки. Дважды использовав свой шанс, забив два очень красивых мяча, Марио не удержался и, стянув футболку, показал публике свою великолепную мускулатуру. Первым ее оценил судья, строго по правилам показав Балотелли желтую карточку. Ну а вторым, я думаю, следовало бы стать португальцу Криштиану Роналду, который принимает такую картинную позу перед тем, как вливать штрафные. Разница в том, что у Балотелли действительно есть что праздновать. Он отправляется в финал, а Роналду остался не у дел, и, наверное, позировать теперь он будет после, а не до забитого мяча. Итак, все итальянцы ушли в оборону, немцы бросились вперед и оборону свою вообще забыли. Итальянцы могли забить третий мяч и забили его, правда, из офсайда, он был, не был засчитан. Ну, это буквально, я уже говорил, в самом конце Германия забила гол с пенальти, но уже сил на последний решающий штурм у нее просто не оказалось. Таким образом, в финале первого в Киеве сыграют сборные Италии и Испании, ну а Польша простилась с чемпионатом Европа красочным церемонии на стадионе после матча. Ну, конечно, уже здесь было не до церемонии, Германия переживала, а Италия буйно ликовала.
Алексей Кузнецов о втором полуфинале чемпионата Европы по футболу, который проходит в эти дни в Польше и на Украине. Поражение немецкой сборной в полуфинале чемпионата Европы по футболу от сборной Италии, саммит Европейского Союза в Брюсселе – это главные темы сегодняшних немецких газет. Обзор наиболее интересных публикаций подготовил берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Журнал «Фокус». Цитата. «Это горько. Очень горько. Кошмарный вечер полуфинала в Варшаве. В результате грубых ошибок в обороне команда тренера Лёва проигрывает 1-2 своему сопернику из длящегося уже долгие годы фильма ужасов. Юная черная жемчужина итальянцев Марио Балотелли вколачивает нам 2 гола. Итак, травмы и проклятия встреч нашей сборной с итальянцами продолжились, и наша команда должна отправляться домой без вожделенного трофея. В официальных матчах чемпионатов мира и Европы Германия, как-то неудивительно, еще никогда не выигрывала у Италии. Это воспринималось до сих пор как проклятие, которое нашло свое новое подтверждение. Проигрыш немецкой сборной итальянцам в полуфинале чемпионата мира в 1970 году, 3-4 в дополнительное время, в финале чемпионата мира 1982 года и, конечно, матч в 2006 году, когда чемпионат мира проводился в Германии, и в полуфинале итальянцы победили немцев 2-0 в дополнительное время и затем стали чемпионами. В целом же на чемпионатах мира и Европы немцы добились итальянцами только 4 ничьих при 3 поражениях, ни одной победы. А ничьи – это только в групповых турнирах, в плей-офф – одни поражения. Да и общий баланс встреч для немцев с итальянцами более чем печален. 7 побед, 9 ничьих и 14 поражений при соотношении забитых и пропущенных мячей 34 против 45. И хотя некоторые молодые игроки нынешней сборной говорили перед матчем, что прошлое для них только прошлое, а они готовы стать чемпионами, это проклятое прошлое стало и их настоящим. Конец цитаты. Газета «Берлинер Цайтунг» подвела итоги проявления расстроенных чувств миллиона, в основном молодых немцев, вместе болевших за своих перед огромными экранами в районе Бранденбургских ворот в Берлине. Эта зона общего боления за свою команду не смогла вместить в вечер полуфинала Германии и Италии всех желающих. Результат – 17 арестов, 99 возбужденных уголовных дел, 29 из них по статье «Нанесение телесных повреждений», еще 7 за особо тяжкие телесные повреждения. 21 дело возбуждено по причине наличия у болельщиков при себе наркотиков, остальные за различные поджоги и неразрешенную пиротехнику. 10 болельщиков были насильственно удалены из общественной зоны. В целом же, по оценке полиции, боление прошло миролюбиво, и несмотря на присутствие в зоне итальянских болельщиков, а всего итальянцев в Берлине 500 000, никаких столкновений немцев с ними не зафиксировано. Тем не менее, разочарование немцев велико. Наверное, лидеры европейских стран на саммите в Брюсселе, посвященном проблемам спасения евро, дали возможность своим коллегам Ангеле Меркель и Марио Монти также поболеть за своих. Недаром первый рабочий день саммита продлился до 4 часов утра. Комментируя первые обнародованные результаты саммита, руководитель фракции партии «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин провел параллель между ночным марафоном лидеров европейских стран на саммите в Брюсселе и поражением сборной Германии от Италии в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу со счетом 2-1. Юрген Третин.
Да, Монти Меркель 2-1.
И Монти победил Меркель со счетом 2-1, можно сказать. Канцлер вынуждена была снова отступать за линию, которую она была намерена защищать до последнего и отстоять. В результате теперь станет возможным прямое финансирование банков из фонда спасения евро. И если взглянуть на действующие правовые нормы в европейских странах, то и правительства смогут получать деньги из этого фонда. Это были две позиции, по которым фрау Меркель всегда говорила свое «нет», и теперь была вынуждена сказать «да». Это правильное решение, потому что не может быть разрешения кризиса евро без ослабления давления на Испанию и Италию в вопросе процентов по кредитам. Давление должно быть снижено. От этой мудрости госпожа Меркель и ее правительство хотели закрыться, но в Брюсселе они проиграли. Говорил руководитель фракции партии «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин. И все же, возвращаясь к футболу, несмотря на разочарование, тон публикаций в немецких газетах уважительный по отношению к своей, самой молодой на чемпионате Европы сборной, и ее тренеру, очень популярному в стране, Йоахиму Леву, который еще накануне четвертьфинала против Греции удивил многих своим ответом на вопрос, что будет, если немцы проиграют. Лев сказал: «Жизнь будет продолжаться. Мнение многих в Германии по поводу итогов чемпионата Европы по футболу для немецкой сборной выражено в статье газеты «Neue Osnabrücker Zeitung» из города Оснабрюка. Попадание в полуфинал чемпионата мира 2006 года, в финал чемпионата Европы 2008 года, полуфинал чемпионата мира 2010 года, полуфинал чемпионата Европы в 2012 году. О таком балансе многие футбольные нации могут только мечтать, но не Германия». И разочарование от последнего поражения может быть самое большое из всех. Эмоционально это понятно, но рационально это не совсем корректно. Развитие нашей футбольной сборной от группы стареющих профессионалов до юного ансамбля изумительных техников – это история успеха. Поэтому Футбольный союз Германии во главе с президентом Вольфгангом Нирсбахом поступает правильно, поддерживая как тренерский штаб Йоахима Лёва, так и его идеи. Проигравшие в Варшаве имеют право на пару дней переживаний – но затем начинается квалификация чемпионату мира 2014 года в Бразилии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 29 июня. И программу, как всегда, завершает наша рубрика «Сегодняшний факт». 30 июня в последней минуте суток будет 61 секунда. Дополнительная секунда нужна для того, чтобы ликвидировать расхождение между атомным и астрономическим временем. Впервые дополнительную секунду добавили еще в 1972 году. Решение было принято Международной службой вращения Земли. Нынешняя корректировка будет уже 25-й по счету. И такая корректировка времени до сих пор вызывает горячие споры среди ученых. В частности, Международный союз электросвязи выступает за отмену добавления секунды в пользу атомного времени. О том, почему приходится корректировать время и почему такая корректировка вызывает споры, я беседую с научным обозревателем «Радио Свобода» Александром Сергеевым. Прежде всего, в чем отличие атомного времени от астрономического?
Атомное время – это время, завязанное исключительно на процессы, идущие на уровне микрочастиц, на уровне атомов. И их особенность в том, что они абсолютно ни от чего не зависят, то есть идут совершенно равномерно, всегда одинаково и с очень высокой точностью. Астрономическое время, оно завязано на другой эталон, на вращение Земли вокруг своей оси. А Земля вращается не настолько равномерно, насколько равномерно происходят события в атомном мире. Вращение Земли, оно, с одной стороны, в долгосрочных масштабах времени замедляется постепенно, и сутки становятся все время немножко длиннее. А краткосрочно оно еще может колебаться то вперед, то назад из-за того, что перемещаются массы воды, воздуха по Земле, случаются землетрясения, которые приводят к подвижкам в земной коре. Известный эффект, когда балерина там подтягивает руки к себе, она вращается быстрее, отпускается там подальше, вращается медленнее. С Землей происходит то же самое, но только не столь выражен этот эффект. Скажем, длительность суток может измениться на миллисекунды и даже на доли миллисекунды. Казалось бы, в общем-то, ерунда. Но, тем не менее, если мы посмотрим, вот на миллисекунду, допустим, удлинились сутки, а за 365 дней в году набежит уже треть секунды, а за 3 года набежит уже целая секунда. И в результате окажется, что время в измеряемое по вращению Земли, на секунду отличается от времени, измеряемого по атомным часам. И это приходится учитывать, например, в движении спутников, да и во многих других областях, где требуется сверхвысокая точность измерения времени.
То есть все зависит от изменения скорости вращения Земли вокруг своей оси?
Да, это главная и основная причина. Причем самая большая проблема заключается в том, что это изменение происходит неравномерно. То есть Земля в среднем замедляется, но то сильнее замедляется, то поменьше. И поэтому нельзя предсказать точно, насколько увеличатся сутки за ближайшие, скажем, полгода или год. И поэтому в 1972 году Международный астрономический союз принял решение следить за вращением Земли, и как только накопится отклонение близкое к секунде, там, по-моему, 0,9 секунды, так сразу же в конце полугодия вводить дополнительную вставную секунду, которая будет 61 секундой последней минуты полугодия, 30 или 31 декабря. И с 1972 года такая вставная секунда, ее называют секундой координации, это строгий термин, и високосной секундой, такой бытовой термин. Вот эта секунда координации вставлялась 23 раза. 30 июня будет вставлена 24 раз. И надо сказать, что вокруг нее все это время идут жаркие споры. То есть стоит ли каждые полгода, в принципе, каждые полгода это может быть, хотя вот уже 4 года этого не было, но бывало, что каждые полгода вставлялось. Стоит ли из-за этого нарушать в каком-то смысле работу всех точных приборов, ведь во все сверхточные часы нужно вмешаться, сказать им, теперь считайте на секунду больше, там, и так далее, и так далее. GPS, например, передает специальное уведомление о вставной секунде всем приемникам. Все приемники это учитывают. В любом смартфоне, где стоит GPS, эта високосная секунда будет учтена. Но вот стоит ли это делать вот так каждые полгода? Может быть, стоит, например, делать это раз в несколько десятилетий, когда набежит целая минута, а может быть даже и больше, когда целый час набежит. Об этом были бурные споры. В 2006 году это разбирали на ассамблее Международного астрономического союза, потом отложили на 2012 год, и вот в январе в Женеве прошла встреча экспертная, на которой представители астрономических сообществ разных стран, что называется, просто голосовали, будут у нас високосные секунды или нет. И мнения разделились почти пополам. И по этой причине было решено пока оставить введение високосных секунд по мере необходимости. В следующий раз будут обсуждать в 2015 году. Это просто согласование времени, равномерного времени атомного с неравномерным временем астрономическим. Ну, а чтобы было понятно, насколько это важно, достаточно учесть такую вещь. Что такое одна секунда? Кажется, что это немного, но реактивный лайнер за одну секунду пролетает 250 метров. А спутник, скажем, на орбите GPS-спутник пролетает за это время 4 километра. Теперь прикинем, мы, едущие в пробках с приемником GPS, ловим сигналы от этих самых спутников и получаем координаты с точностью до метра. А представьте себе, что у нас ошибка положения спутника будет в 4 километра. Какая тогда может быть координация? Просто такой. Поэтому вот согласование этих времен, оно очень важно. И еще одна очень важная причина, почему все-таки многие страны, вот Австралия в частности, настаивала на том, что нужно продолжать вставлять эту секунду каждый раз, как только она понадобилась. Дело в том, что отставание времени идет не равномерно, а квадратично. То есть Земля, она равномерно примерно тормозится, но ведь все, что она затормозила 10 лет назад, сказывается и сегодня, и следующий год тоже, допустим, сутки увеличились на 1 миллисекунду 10 лет назад, на следующий год еще на 1 миллисекунду, на следующий год еще на 1 миллисекунду, и так до наших дней будет уже 10 миллисекунд каждый год. То есть это ускоренный будет темп нарастания вот этой поправки, если ее не вставлять каждый раз, когда она превысила вот некоторый минимальный порог.
Научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев о том, почему в последней минуте июня будет не 60, а 61 секунда. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 29 июня. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.